Я еще раз хочу поприветствовать всех. И давайте начнем, точнее продолжим наш семинар под общим названием «Любовь». Я делюсь с вами с тем, что открывает мне Господь, что я вижу в своих наблюдениях, что я открываю для себя в этом пути, в этой жизни с Богом. И сегодняшнюю тему я назвал так – «Учиться любить». Давайте вначале прочитаем стих из Евангелия от Матфея, 24 глава, пророческая глава, и прочитаем пророчество, сказанное в 12 стихе. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И вот у меня вопрос по этому стиху. Скажите, исполняется ли сейчас это пророчество? Исполняется ли оно в Церкви Божьей? К сожалению, да. К сожалению. И Христос, предвидя это, предсказал. Когда мы читаем о Первоапостольской Церкви, там... такое впечатление создается, что все только и любили друг друга. То есть там не описывается никаких негативных опытов между собратьями. Но если мы смотрим на церковь нашего времени, то мы удивляемся тому, как это пророчество в точности исполняется. Но хочет ли Бог, чтобы мы охладели в любви?
Наоборот, чтобы возрастали.
Да, Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. А скажите, умеем ли мы любить так, как того хочет Бог? Понимаем ли мы вообще, что такое любовь?
Нам хочется, чтобы другие нас любили.
И такой вопрос. А любим ли мы, люблю ли я так, как этого ожидает от меня Бог? Я буду честен, если я на все эти вопросы скажу «нет». Нет, нет. Но является, да, мы вот видим, есть проблема, как лично вот в моей жизни, в жизни каждого из нас, это вот, как это, дефицит любви, дефицит Божьей любви в наших отношениях друг с другом. И вот знаете, у меня есть хорошая весть, Бог хочет нас научить любить. Любить друг друга, исполнять Его заповедь. И Он для этого послал Своего Сына, чтобы Он нам показал вот тот совершенный пример любви, к которому мы можем смело стремиться и которого мы можем в определенной мере достигать. Уже в нашей жизни, уже в нашем теле и в нашем сознании. Согласны вы с этим, что это возможно? Ну вот тут интересно, что сами по себе, мы не можем научиться. А знаете почему? Вот я вам хочу сейчас привести один такой пример. Как бы, ну то есть не показать вот закон какой-то, а открыть принцип. Принцип, который поможет нам понять, как действует любовь и что нам нужно, какие шаги нам нужно предпринять для того, чтобы научиться. И вот сейчас это иллюстрация, пожалуйста, вот примите все очень серьезно. Вот возьмем такую вот ситуацию. Я начал молиться и просить Господь, я прошу тебя, научи меня играть на пианино. Да? Дальше, что я делаю? Я верю в то, что Бог услышал мою молитву. Он, Владыка Вселенной, на подобные молитвы Он любит отвечать. Я думаю, любой из вас, кто будет просить, молиться подобным образом, он будет отвечать. Дальше, что я делаю? Я, руководствуясь верой, сажусь, он же учит меня играть, Я начинаю играть. Я не хочу никого смешить, я хочу, чтобы вы поняли принцип. Я даже где-то доволен, представляете, я молюсь, я играю. Я вам сейчас сыграл музыкальное произведение. Да, я, если буду дальше продолжать молиться, я могу настолько достичь совершенства в исполнении этого произведения, что я даже с закрытыми глазами могу его играть. А через год я уже могу набирать учеников
и учить их.
Я рассказываю вам не анекдоты, да, я прошу понять очень важный принцип, который точно так же действует, когда мы просим Бога научить нас любить. Да, это наглядный пример, который поможет нам понять нас и вот это смехотворство вот этих наших попыток своими силами чем-то овладеть. Ну, знаете, как вот в музыке, да, вот эти принципы обучения, они точно так же, в принципе, обучение в школе Христа. Я вижу взаимосвязь, я думаю, мы с вами сегодня увидим эту связь, которая, то есть вот этот пример... музыкального обучения, он точно так же действует и в духовной сфере. Но смотрите, чтобы мне стать настоящим учеником в музыкальной школе, что мне надо в первую очередь?
Поступить в школу.
Да. Дальше.
Выучить ноты. И потом играть.
Вот, хорошо, выучить ноты. Я сам должен учить ноты или все-таки должен быть кто-то уже, кто знает эти ноты?
Должен
быть учитель. Этот учитель должен отличаться от меня. Вот. Да, он должен играть, должен уметь владеть инструментом, на котором он меня будет учить играть. Также он должен понимать и ноты, правильно, чтобы меня их обучить. Видите, как интересно принцип, то есть действует. Дальше, скажите, после первого занятия будут видны перемены вообще в моей жизни, в моем профессионализме? Да, я получу знания, но особых перемен...
Нет еще.
То есть, я, может, узнаю, какая нота ля, там, си. То есть, чисто визуально. На слух, может, я не буду еще отличать.
А принимаю только тех, кто хорошо слышит. А если не слышит, значит, вам медведь наука не судил, вам нечего учить.
Знаете, я объясняю все-таки принцип, в Божью школу принимаются все. Да, это хорошая весть. Не только одарованные или талантливые, способные, туда принимаются все. Бог принимает всех. Заповедь «Да любите друг друга» Бог дал всем. И зная наше человеческое естество, нашу человеческую природу, Он сказал, что один у вас учитель Христос. Давайте прочитаем это. Это Евангелие от Матфея, в 23 главе, на этой же странице, что мы читали, 8 стих. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Все же вы братья». Бог никому не отдал приоритет учить людей в своей школе, как своему Сыну Иисусу Христу, потому что... Как написано в этом же Евангелии, в 10 главе, 24 стихе, что ученик не выше учителя своего. То есть, если я стану, умею играть вот этот, как он называется, собачий вальс или как, да? Если я стану учить кого-то играть, то чему я научу этого человека? В совершенстве играть эту мелодию. Но... Когда возьмется профессионал за обучение этого человека, то я думаю, то есть со временем можно будет видеть уже другие результаты. И скажите, если я прошу, Господь, научи меня молиться, научи меня играть музыке, будет ли он требовать от меня, чтобы я вот симфонию начинал, да? Какой нормальный учитель будет вот задавать те задачи, которые и профессионалам не под силу? То есть Бог знает это, и последовательность, она имеет место быть в процессе обучения любви. Любви надо учиться. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу. Здесь приведен очень интересный случай. В начале этой главы описывается расслабленный в купальне Вифезда. Но я скажу, я хочу как бы привязать себя к этому Евангелию, то есть здесь описывается моя жизнь. Да, я был не 38 лет одержимый болезнью, но я был гораздо короткий срок, но получилось так. Уверовав во Христа, через 17 лет я понял то, что я не люблю. Через 17 лет моей жизни с Богом, моего духовного роста, я понял очень важную для себя истину, что я не люблю. Это было 3 года назад, или где-то 4 года назад. И осознавая это, я не знал, что мне делать. И тут ко мне обратился Христос с вопросом, хочешь ли быть здоров? Эта притча или этот опыт, я узнаю себя. Он задал мне этот вопрос. Я сказал, да, Господи. Он сказал, возьми постель твою, иди. То есть он сказал, я принимаю твой зов, я слышу твой вопль, я научу тебя любить. Я буквально взмолился, Господи, я лицемер, я не понимаю, что это такое, но я понимаю, что это должно во мне быть, а этого нету. А то, что во мне есть, это оно какое-то не настоящее, оно формальное. Хотя, в принципе, я мог и защищаться, мог и бороться там, то есть и противостоять дьяволу, и свидетельствовать о нем. Но вот этот внутренний человек был не удовлетворен в том, что я понимал, что мне нужно что-то большее. Я буквально вопил Господу то, что Господь, исцели меня. И он подобно как к этому подошел и сказал. И что я заметил, что после того, как его благодать коснулась моего сердца, я стал понимать, что вообще такое любовь. Первый год я об этом не говорил, я просто учился. Я просто принимал те уроки, то, что он мне открывал. То, что вот я осознавал, я радовался тому, что я люблю. Я радовался тому, что во мне происходят какие-то процессы, которые я даже объяснить не могу, но мое отношение к людям меняется, мое сердце меняется, я по-другому понимаю Библию. Потом, где-то через год я стал делиться этим опытом с вами. И помню в моей первой проповеди, которая так и называется «Любовь», которую я назвал «Любовь», помните, я вам сказал еще, если бы я проповедовал последний раз в жизни, о чем бы я говорил. Да, к счастью, Господь допускает еще время, чтобы я жил дальше. И в процессе вот этого духовного обучения я мог делиться только тем, что мне Бог открыл. И вот знаете, у этой истории есть продолжение, когда этот человек пришел к фарисеям Точнее, они его остановили и спросили, что ты носишь постель в субботу? Он сказал, тот, кто исцелил меня, сказал мне, возьми постель свою и иди. Нечто подобное переживаю и я в этом опыте. Непонимание людей того, что со мной произошло. Непонимание братьев и сестер того, что происходит внутри меня. Но от этого мне не стало как бы вот хуже. Я понял, что каждый человек, встающий на путь любви, встречается с подобным отношением к себе. И когда я читаю свидетельство Иисуса, где Он пишет, где Он говорит, что... Давайте откроем Евангелие от Луки, 21 глава, и прочитаемся. Я могу на память, но я хочу лучше прочитать его. Евангелие от Луки, 21 глава. 17 стих. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Если раньше, можно даже 16 прочитать. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Вот это то, что я вот пережил в буквальном смысле, переживаю дальше в буквальном смысле. Это пророчество, оно имеет место в моей жизни. Я думаю, каждый из вас так или иначе столкнулся с этой ненавистью за имя Иисуса. Что значит «за имя Мое»? Это, мы знаем, что Божье имя – это характер Божий. И мало того, это характер Божий, явленный в нашей жизни. То есть, а что является сутью Божьего характера? Любовь. И вот любовь Христа, которая явлена в нашей жизни, которая нападает на человека, которая вторгается в его жизнь, она побуждает его к тому, что... То есть совершенно другой дух, дух противления. Люди понимают, что им предлагается, понимают, что мы, кто мы такие, что мы делаем. Но вот это нежелание меняться, нежелание, вот это противление Богу, оно заставляет их реагировать подобным образом. Плюс ко всему, люди, не знающие Бога, они не умеют сопротивляться духу злобы поднебесной, который заставляет их ненавидеть нас. И вот подобно этому расслабленному из истории, которую мы видим в 5 главе Евангелия от Иоанна, я стал делиться с тем, что происходит со мной, искренне, с радостью. Я увидел подобную реакцию в отношении меня, в отношении Бога. Но самое интересное, что я понял, что любовь, она никогда не проходит, когда я, сталкиваясь с этим, стал замечать, что мое отношение к этим людям не меняется. А наоборот, появляется особое желание молиться за этих людей. Особое желание вот как-то найти особый подход к этим людям, чтобы, может, по-другому донести, смягчить вот эти острые углы или сменить тему разговора. То есть это процесс именно обучения. И знаете, когда мы поступаем в школу Христа, Он берет на Себя ответственность учить нас должным образом. Я каждое утро прошу, чтобы Он брал планы этого дня и мою жизнь в свои руки. И чтобы Он учил меня. Чтобы Он учил меня любить каждого из вас, любить тех людей, с кем я работаю, тех, с кем я живу, тех, с кем я встречаюсь. И знаете, Он учит. Вот честно вам скажу, Он учит. Мое отношение к людям за это время поменялось кардинально. Вот за эти последние 3 года я не помню, когда я последний раз на кого-то обиделся. Раньше это была очень серьезная проблема моего характера, моего вот этого Если я вступал с кем-то в конфликт или слышал какое-то грубое отношение в отношении меня, я мог закрыться, то есть обидеться. В семье это могло происходить довольно-таки часто и довольно-таки надолго бывали вот эти процессы. Но после этого я заметил, что Господь удалил от меня вот это свойство моего характера, этот грех, который не иначе, как проявление гордости. Как написано, любовь не гордится. И осознание того, что Бог учит меня, и то, что я являюсь учеником, и Он учит меня не просто вот что-то узнать новое, а Он учит видеть, анализировать, размышлять над тем, что происходит в моей жизни. Вот я еще одну ситуацию приведу, которая поможет лучше понять, что нам необходимо делать в отношении закона Божьего, который Бог нам открывает. Вот, например, я являюсь водителем автомобиля. У меня есть автомобиль, на котором я езжу, ну, по делам, на работу. И у меня была такая проблема. Я нарушал правила дорожного движения. Нарушал неосознанно. То есть я мог превысить скорость, я мог под знак, под какой-нибудь запрещающий, то есть не заметить его, проехать. И как-то вот был такой момент в моей жизни, я стал молиться: «Господи, научи меня соблюдать правила дорожного движения». И потом, представляете, я, нарушая правила дорожного движения, обвинял Бога. Говорю: «Господь, почему я молюсь Тебе, чтобы Ты научил меня соблюдать, а я нарушаю?» То есть я свою вину перекладывал на Него, как на плохого учителя. То есть я просил: измени мое сердце, но при этом я сам не хотел ничего делать для этого. Сейчас же я уже не молюсь: научи меня соблюдать правила дорожного движения. Я молюсь так: утверди меня в соблюдении этих правил. Я понял такую вещь, что когда я хочу соблюдать правила, и когда я контролирую свои действия, когда я веду машину, когда я смотрю на все знаки, понимаю, что они мне говорят, я езжу по правилам. Бог дает мне силу, Он успокаивает меня, то есть и дает мне возможность увидеть знаки, которые необходимо соблюдать. Я также заметил, когда, помню, я ездил по одной дороге, и там такие знаки были неудобные, что я даже их не замечал. Но вот в один момент, когда я возвращался домой по этой дороге, за мной ехала полицейская машина. Да, и знаете, произошло что-то удивительное. Что-то удивительное. Я обратил внимание на то, какие знаки. Я стал ехать по правилам. Я удивился, что на этой дороге надо так медленно ехать. То есть можно уснуть, там зона 30, где можно 70 спокойно ехать. То есть я еду вот по этим знакам. Я думаю, наверное, полиция сейчас сзади меня нервничает, что я так медленно еду. Но знаете, они не пытались меня ни обогнать, ничего, они даже не хотели узнать, как меня зовут. То есть я обратил внимание, что вот как хорошо ездить по правилам, да, когда за тобой полиция. Но когда мы с ними разлучились, я тут же забыл, что вообще существуют какие-то ограничения. Я скажу, это, так сказать, болезнь головы у многих водителей. Но когда Бог показал мне, что я должен приложить усилия к тому, чтобы ездить по правилам, я стал обращать внимание, и я понял, какой я нарушитель. То есть я не скажу, что я злостный нарушитель, но все равно где-то приходилось вот так превышать скорость. И вот я почему это рассказываю не с целью вот похвалиться или чтобы обвинили меня, но с целью того, что сейчас я прекрасно понимаю, что когда я контролирую свои действия при вождении автомобиля, я езжу по правилам, если я этого хочу. Я заметил, когда я в моем сознании отключаюсь, ну то есть начинаю думать о чем-то и перестаю замечать знаки, я автоматически нарушаю, ну начинаю превышать скорость. Ну это самое распространенное такое. И когда я вновь возвращаюсь к тому, что стоп, я чего-то тут нарушил, я начинаю снова ехать по правилам. Я уже сожалею о том, что я на этом участке превысил скорость. Не потому, что там был полицейский, который меня зафиксировал, или фотоаппарат. Нет, а потому, что я нарушил закон правил дорожного движения. И вы знаете, что-то подобное происходит в нашей школе обучения у Бога. Когда мы осознаем, что мы учимся, и то, что мы являемся Его учениками, и чему мы учимся, тогда мы начинаем контролировать свои действия. Когда мы осознаем, что Бог всегда рядом, что каждое наше слово, каждое наше дело, каждая наша мысль или даже мотив очень тщательно фиксируется, мы становимся исполнителями закона. И мы настолько привыкаем к этому состоянию, что просто мы уже не можем по-другому жить. И Бог просто вписывает уже свой закон в наше сердце, что когда мы его случайно где-то нарушаем, неосознанно, когда мы потеряли контроль над ситуацией или находимся в какой-то стрессовой состоянии, он нам показывает, посмотри, тут ты согрешил. Мы уже сожалеем о том, что мы так сделали. И мы идем к тому, кто принимает нас, очищает и прощает. И мы учимся дальше. И мы просим так: Господи, дай мне силы, чтобы больше так не повторять, больше в эту ситуацию не попадать. Согласитесь, ведь так же оно и есть. Я рассказываю свой опыт, но я знаю, вы, каждый из вас пережил что-то подобное, переживает. И я еще заметил такое, что вот если просто молиться о даре любви, которую Бог хочет нам дать, и которую Он видит, да, но при этом не делать ничего для того, чтобы учиться любить, мы будем вот этот собачий вальс всю жизнь играть. Да, в какой-то мере Бог все-таки определил, даже без вот этой, я не хочу сказать, что вот только по молитве о даре любви Он наделяет нас любовью. Нет, когда мы изучаем Библию, это своего рода ноты. Мы начинаем слышать эту музыку, эту небесную музыку. Мы начинаем слышать голос Божий, который наставляет нас на эти истины. Мы начинаем учиться, и у нас хороший учитель. И он знает, в какое время, какую задачу нам поставить, в какое время нам необходимо экзамен устроить, проверку нашей прочности, прочности нашей веры или непрочности нашей веры, чтобы мы через этот экзамен увидели все свои слабости, недостатки, а также и достижения, то, чего мы достигли. И знаете, некоторые искушения, которые для нас были искушениями, которые лично для меня были соблазном, перед которым я не мог устоять, сейчас я над ними просто смеюсь. Благодаря тому, что благодать Божия изменила мое сердце. Они для меня уже не испытания и не искушения, потому что Бог настолько поменял меня, что мне даже стыдно за то, что я это когда-то делал. Не то, что это вот сейчас хочется мне это повторить. Он настолько переменил мое сознание, что я поражаюсь тому, как легко учиться с Богом и как прекрасно жить с Богом, что твое сознание, твое твое мышление, оно буквально кардинально изменилось. И все же, когда мы начинаем молиться, особо молиться, осознавая, что мы нуждаемся в любви, Бог начинает особо отвечать. Как Он отвечает и в моей жизни. Я, кстати, пытаясь понять, как это действует, как это должно быть, многим просто говорю, я вас люблю, или что-то в этом роде. Потому что мне хочется иметь эти отношения с людьми. Да, я, может, не имею этой любви в совершенстве, как она должна быть, но я этому учусь, я к этому стремлюсь. Я вижу, как эти слова, они меняют меня. Поэтому, если кто-то из вас будет слышать что-то подобное, исходящее из меня, в отношении вас, не пугайтесь, это искренне. Это значит, что я учусь этому. Я очень часто слышу в ответ: «Покажи нам дела». Я думаю, каждый из вас это услышит. Нам дела важнее, что нам твои слова. А знаете, слова – это семя, это дела, которые, да, не так часто-то мы и слышим. И для кого-то это язык его сердца. Это язык любви, который он лучше всего понимает. Наши слова. Я вот так думал, какие же дела я могу показать людям? Каких дел от меня вообще ждут люди? Вот как я делом могу открыть Божью любовь? Для меня это серьезный вопрос. Я стал Богу спрашивать: Господь, какие дела мне надо показывать, чтобы люди увидели эту любовь? Он меня успокоил. Он дал мне понять: не надо пытаться доказать, что ты кого-то любишь. Ты это не докажешь. Ты просто люби. Ты просто люби. Я буду менять твое отношение к этим людям. Я буду учить тебя любить этого человека. Я заметил, очень легко научиться любить любого человека, если я начинаю за него молиться. Если я принимаю решение полюбить его, прошу: Господь, дай мне любви к этому конкретному человеку или к этим людям, твоей небесной любви. И исходя из этой просьбы, зная, что Бог услышал и ответил, я начинаю себя вести уже как любящий друг, любящий брат, любящий сосед. То есть это несложно. Тем более мы сотрудничаем с Богом, который хочет, чтобы мы любили всех. И Он даже дал такую заповедь: любите врагов ваших. То есть тех людей, кто рядом с вами, но кто другого духа, враждебного к вам духа, их тоже надо любить. Кстати, это самые лучшие учителя любви, так бы сказать, экзаменаторы нашей любви. То есть они не дают нам никаких поблажек. Они ожидают от нас того, чтобы мы правильно исполняли свое задание, но при этом ведут себя так, как им хочется. Но самое интересное в этом опыте то, что небо очень внимательно за нами наблюдает. За нами. Потому что, представляете, мы должны попасть когда-то в небо. Мы все туда попадем. И они уже сейчас смотрят, кто к ним придет. Как им встречать этого человека? Не повторит ли он это восстание? Этот бунт, да, и они видят наше желание вообще меняться, учиться. Они и меня видят, и каждого из нас видят. И меня радует, что эти принципы неба, я уже живу по ним сейчас. Я ни в коем случае не хвалюсь и не хочу как-то себя возвысить, но я говорю в том, что происходит во мне. И я счастлив от того, что я люблю. Я понимаю, что Бог меня учит, и я вижу разницу, что со мной было даже 3 года назад и сейчас. Я не могу сказать, что я за день изменился. Хотя какой-нибудь ситуация может кардинально поменять мое мышление. Бог и это допускает в моей жизни. Он допускает, чтобы я падал и делал грех, для того, чтобы вскрыть мне эту мерзость, которую я еще имею в своем сердце. Он какой-то период моего обучения стал вскрывать мне все мои грехи, которые я хранил в своем сердце. Помните, какой я убитый иногда приходил, разбитый, что вы сразу замечали: «Андрей, что с тобой?» А мне сказать было нечего, я находился, вот как говорят, ниже плинтуса. Потому что я понимал, что я грешник, который заслуживает только смерти. И не достоин называться ни вашим братом, ни кем, тем более вот чему-то вам, чем-то делиться с этого места. Да, но Господь меня поднимал и прощал, и я благодарю, что вы также снисходительны были ко мне в это время. То есть терпеливы, с пониманием, что как бы молились за меня. Я понял, что чтобы любить по-настоящему, надо иметь чистое сердце. И вот через подобный опыт Бог открывает нам глубины нашего греха, который мы носим в себе для того, чтобы избавиться. Потому что только чистое сердце, свободное от греха, может любить. Когда ты носишь какую-то обиду, или гнев, или зависть, или сплетни в своем сердце, ты не можешь, да, являть Божий характер, имея что-то подобное. Вы согласны? Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 11 главу, с 27 стиха. Помните, да, это известное выражение «Придите ко мне». Но мы прочитаем с 27 стиха. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Посмотрите, что говорит Иисус. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Он дал нам совершенный пример. Я заметил разницу даже в изучении духовной литературы, в изучении Библии. Когда я прошу Бога любить, и Он учит меня, я читаю Библию, и я вижу, насколько она пропитана любовью Христа, любовью Бога к человеку. Насколько она пропитана вот этим человеческим несовершенством, и как через это человеческое Божье проявляется и меняет людей. Вот эта любовь, она пропитывает все сферы моей деятельности. Не только вот здесь, в этом собрании. На работе, дома, где-то при делах. Я во всем советуюсь с Богом, и я вижу, как Он мне помогает. Он в нужное время дает мне даже на той же работе нужные мысли для того, чтобы не сделать ошибку. Если я делаю ошибку, Он или посылает людей, которые помогают мне увидеть эту ошибку, или подсказывает мне, вот посмотри вот сюда, здесь ты неправильно. Он заинтересован во всех мелочах, которые я делаю, даже которые не относятся ни к моей религии, ни к моим убеждениям. То есть даже в мирские дела. И вот эта любовь, она пропитывает человека настолько, что мы просто везде руководствуемся этим принципом. Она становится частью нашего характера. Это, знаете, если я христианин везде. Дома, на работе, в церкви, в субботу, в другие дни. То есть в любое время, ночью разбудите меня, я точно такой же. Потому что Бог учит меня быть таким же. И вот самое интересное, этот процесс обучения, он болезненный в том смысле, что мы по своей природе грешные. А грешный человек, он всегда противится духовно. И вот это противление, это борьба, это постоянно то, что сопровождает нас во весь процесс обучения. Но Все-таки мы принимаем решение, и Бог, исходя из наших решений, действует. Если я прошу Его, научи меня любить, я даю Ему власть учить меня. Он может уже менять в моей жизни ситуации, менять мои привычки, то есть вторгаться в мою жизнь, разрушать то, что Ему не нравится, потому что я даю Ему на это право. Он ограничил меня, себя, моим выбором. И вот интересно, я вижу, насколько Бог прав, когда Он нам чего-то советует. Я вижу это из жизни других людей. Я вижу, когда люди пошли другим путем, и что с ними происходит. Я вижу тех, кто идет узким путем, и какие благословения они имеют. Я сравниваю, анализирую, я понимаю, Бог прав. Мы не правы. Наши пути – это не Божьи пути. Бог не ошибается. Кто, как не создатель человека, лучше знает, что нужно человеку? Когда я читаю книги Духа пророчества, сейчас я их еще и слушаю, то есть я поражаюсь тому, насколько мудро Бог эти пророчества, как бы вот эти, посылает нам свет. На примере других людей, в обращении к другим людям, он указывает мне на мою проблему, на мой грех. И показывает выход, что нужно делать. А что нужно делать? Обратиться к Иисусу. Да. Изучать Его характер. Лучше всего учиться любви помогает изучение характера Христа. Когда мы видим, насколько Он совершенный. У нас есть пример, к которому можно стремиться. Вы никогда не научитесь любить, если будете смотреть на меня и пытаться жить так, как я живу, и вот применять мой опыт в своей жизни. Вы достигнете какого-то определенного рубежа, а дальше вы будете разочарованы. Но когда мы взираем на Христа, нету предела вот этой планки, которая поднимается все выше и выше и выше. Он истинный учитель. И Дух Святой утверждает нас в этом. Давайте прочитаем такой стих, очень интересный. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Обращение Павла к верующим людям. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Посмотрите, о чем здесь идет речь. О нормальных братских отношениях. И как он пишет, что мы научены Богом любить друг друга. Научены не Павлом, не Петром, а кем? Богом. Бог является нашим учителем. Он истинный учитель, настоящий учитель. И он дал нам еще, мало того, пример своей личной жизни. Будучи человеком, он показал, как надо жить. Хочу посоветовать всем книгу «Желания веков» о жизни Иисуса Христа. Это книга, которая настолько вот ярко открывает нам образец, к которому мы можем стремиться, настолько она вот вскрывает наше человеческое несовершенство и показывает вот то, к чему мы можем стремиться, чего мы можем достичь в Иисусе Христе. Я бы посоветовал всем сделать эту книгу настольной, параллельно с другими книгами читать эту. Я обещаю, что когда вы будете читать эту книгу, Дух Святой будет настолько сильно прикасаться к вам в момент чтения, что вы будете даже плакать от вот этого осознания Божьего присутствия, вот этой Божьей благодати, которая будет наполнять вас в это время. Это самая прекрасная из всех книг после Библии. Я вам хочу посоветовать. Еще вот такой случай произошел со мной, где Бог показал мне, что быть не тем, как бы поставить себя на место никого лучше, чем быть кем-то, да, и пытаться это место удержать. Вот я работаю как бы бригадиром, и мне дают людей, которыми я должен командовать. Ну и зная характер наших работников, я уже знаю, с кем как себя вести. И вот так случилось, что один, ну, очень хороший коллега по работе припарковал грузовик просто на дороге, то есть перекрыл движение. Я подхожу к нему, говорю: убери отсюда грузовик, потому что он мешает другим машинам, ну, проезжать. Он сказал: пусть стоит, ты тоже паркуешься иногда как попал. Я ему говорю: хорошо, я сам тогда отгоню этот грузовик. Ну и пошел к машине, а он схватил меня и грубо вот стал отталкивать, что я не дам тебе это сделать. И знаете, ну, по сути, вот возникла конфликтная ситуация, в которой я раньше, может быть, даже, ну, подрался бы с этим человеком, ну, в ответ на его грубость. Но в этот момент у меня не было подобных чувств. Я понял, что создалась ситуация такая ненормальная. Ее надо как-то избежать. Я просто ушел в сторону, то есть не стал продолжать. Но вот это висит в воздухе. Знаете, вот этот гнев, вот это презрение. Я стал молиться: Господи, вот прости, что я даже вот помыслил где-то вот грубо себя вести. Я понял, что да, я вот превысил какую-то там, сказать, ну, спровоцировал эту грубость. Но дальше, что я осознал, что я никто. Я для этого человека никто. И вот, знаете, это, если бы это произошло раньше, это было бы самым, наверное, больным осознанием, потому что это задело мое вот это человеческую гордость. Но так как Господь уже показал мне, что где твое место вообще в этом мире, в этой жизни, для меня это было таким радостным открытием, что я никто, и что вот это место для меня, вот как помните, Христос сказал, когда приходите на пир, да, займите последнее место, пусть вас вот повысят, там позовут поближе, чем вот вы займете первое, и вас оттуда сгонят. Вот это я вот в этот момент я пережил в своей жизни. Я представлял себя кем-то, ну, начальником, там, бригадиром, там, может, каким-то, то есть... Но мне показали мое настоящее место, что я никто. Я его занял. Я для себя решил так: хорошо, я займу это место, если ты захочешь меня повысить в своих глазах, я, ну, как бы соглашусь с тобой. Но если ты хочешь, чтобы я там оставался, я буду там всю жизнь сидеть. Для меня это не проблема. И знаете, мне так было легко. Я понял, как легко все-таки занять вот это последнее место и ждать просто вот своего времени. А если оно не настанет, спокойно жить там. Не надо ни бороться, ни отстаивать чего-то. Пусть люди сами это сделают. Я знаю, у нас есть другие работники, которые поставили уже меня чуть повыше. Я хоть и пытаюсь, но они уже как бы своим отношением ко мне создали авторитет, который уже сами не нарушают, даже если я превышаю свои полномочия. То есть требую, ну, больше, чем от них ожидается. То есть и это тоже радует, что вот где-то я все-таки не в самом, как говорится, там внизу, а где-то я уже могу и влиять на людей. То же самое происходит и в духовной жизни. Когда мы начинаем любить, самое лучшее место вот в самом низу. Я никто. Будь это семья, будь это церковь. А люди сами создадут нам авторитет. Нам надо его только поддерживать своей верностью Богу, своей верностью принципам. Это то, что от нас требует Бог. Создавать себе авторитет — это не наша задача. То есть наша задача — оставаться в том, что нам, ну, на том месте, на которое нам указали. И тогда не будет вот этих личных проблем. Это очень важный урок, который я пережил и который очень мне помог. Помог увидеть вот этот Божий принцип если хотите быть выше всех, будь всем слугой. Я скажу, быть слугой – это такое благословение. Это, к этому надо учиться. Вот честно скажу, учиться. И вот возвращаясь к этому принципу, который мы в самом начале рассмотрели, обучение на музыкальном инструменте и в духовной сфере. Я хочу спросить, видим ли мы, как эти законы похожи друг на друга? Да? То, что учиться любить, это такая же наука, как учиться играть, учиться хорошо играть. Не просто играть, там, набирать ноты, а учиться хорошо играть, красиво играть. Да, то же самое мы учимся любить, потому что когда мы вступаем в этот путь, Бог не ожидает от нас, и ближние не ожидают от нас, что мы станем совершенными в любви. Но Бог знает, чему Он учит, Он знает, что придет время, мы будем совершенными и утвержденными в этой любви. Я в конце хочу прочитать обетование, которое я вот прям полюбил всем сердцем. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Потому что оно говорит как раз о том, что происходит в этом процессе. И вот и в отношении Бога ко мне, и в отношении меня к Богу, и в отношении к вам. Глава 3, послание к Ефесянам, 16 стиха. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Это обетование говорит о том, что возможно научиться любить. В этом нет ничего сложного, потому что у нас совершенный учитель, который не ошибается. И в руках которого мы как глина, которую он лепит по своему усмотрению, и знает, в какое время поставить нас в печку, чтобы уже укрепить вас, вот как написано, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Когда он нас учит любить, он нас окружает злыми людьми, для того, чтобы мы поняли вообще, как действует любовь. Также он посылает нам и тех, кто уже имеет любовь, чтобы облегчить наши испытания, то есть мы все нуждаемся в этом. Но больше мы нуждаемся в том, чтобы нам научиться самим любить. Потому что если я буду ждать, пока меня полюбят, я не буду счастлив, даже если встречу этого человека, потому что я сам не люблю. Но когда я сам люблю, я уже счастлив. И когда я встречаю кого-то, кто и меня любит, я еще больше счастлив. Понимаете, в чем суть-то любви заключается? Сделать нас счастливыми. Я надеюсь, я был сегодня услышан. Встанем на этот путь. Будем просить. Я знаю, что многие идут по этому пути. Уже многие учатся в этой школе. Потому что невозможно, соприкасаясь с истиной, не учиться любви. Но когда мы осознанно делаем эти шаги, осознанно учимся, это совершенно другое. То есть мы не будем нарушителями. Мы будем осознавать, что происходит. Мы будем осознавать, как действует любовь Божия, явленная через нас. Как она утверждается в нас. Мы будем этому радоваться. Мы будем об этом говорить. Мы будем свидетельствовать. И тогда любое свидетельство, оно будет иметь силу. Потому что мы любим. Мы открываем имя Божие через наше несовершенное человеческое. И Бог радуется, когда видит нас в своей школе. Поэтому, пожалуйста, встаньте на этот путь. И в заключение, вот читаю дальше, 20 стих и дальше. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.